Ведь это мертвая женщина, — думал Нехлюдов, глядя на это когда-то милое, теперь оскверненное пухлое лицо с блестящими нехорошим блеском черных косящих глаз. Катюши больше не было, была одна Маслова. Нехлюдову открылась ужасная правда. Но это была только часть правды. Среди посетителей заведения Китаевой, среди судей, прокуроров, смотрителей, которые пользовались такими существами, как она, это действительно мертвая женщина. Но вот она, вернувшись из суда назад в тюремную камеру, встретилась глазами с мальчишкой, смотревшим на нее широко открытым серьезным взглядом, и слезы, долго сдерживаемые слезы, полились по дрожащему лицу. Эти слезы сдернули завесу с таких сторон внутренней жизни Катюши, о которых, может быть, и сама она уже не знала. Но подавленные грубостью окружающей жизни, глубоко спрятанные внутрь, они, эти стороны, все-таки напоминают о себе. Они напоминают о себе в тот момент, когда Катюша, убитая неожиданно строгим, несправедливым приговором, измученная, усталая и голодная, отламывает кусок калача и протягивает его Финашке, когда жалеет рыжую арестантку, когда просит Нехлюдова похлопотать за старушку Меньшову. В душе Катюши сохранились, не могли не сохраниться, ростки жизни, потому что не одна она встречается со всем тем, что гнетет и уродует жизнь, потому что ее судьба неразрывно связана с судьбой Федосии, ее мужа Тараса, старушки Меньшовой и ее сына, хорошего мужицкого парня. В отличие от таких действительно мертвых, призрачных существ, каковы старик Криксмут, Топоров или княгиня Корчагина, Маслова погубленный, но не погибший, живой человек. А живой человек всегда может родиться, семя прорасти. Медленно, постепенно, но неуклонно совершается процесс возрождения, подлинного оживления Екатерины Масловой. Нехлюдов, потрясенный своим преступлением, его страшными результатами, действительно хочет спасти Катюшу. Но не ему дано сделать это. Колеблющийся, неустойчивый, слишком занятый своей собственной духовной жизнью, он сам еще должен найти себя. Пути Нехлюдова и Катюши, в конце концов, расходятся. Возрождение Катюши приходит в тяжелой трудовой жизни на этапах и полуэтапах каторжного пути, в общении с людьми, которые были совестью России, со ссыльными революционерами, с теми, кто, как она понимала, шли за народ против господ. Так определились в романе место и роль Катюши Масловой, роль вполне самостоятельная, независимая от роли Нехлюдова. Пожалуй, можно даже сказать иначе, судьба Нехлюдова теряет свой самодавляющий интерес, все больше становится зависимой от судьбы Масловой, человека из народа. Для замысла Толстого было важно, и в этом в частности отличие его замысла от рассказа «Кони», чтобы судьба Катюши Масловой в пределах романного сюжета завершилась благополучно. Именно такой исход соответствовал новой, особой важности задачи, которую хотел в это время решить Толстой. Но преодолеть неестественность, натянутость того благополучного финала, которым заканчивался роман в ранних редакциях, Толстой смог лишь тогда, когда Катюша обрела на страницах романа свой собственный самостоятельный путь и сделала, смогла сделать самостоятельный выбор. Финал романа оказывается благополучным для Катюши. Она вышла из народа и снова растворилась в массе тех, кто шел за народ, кто шел с народом. Прототип Катюши, Розалия Они, умирает. Героиня Толстого пробуждается к новой жизни. Рассказ о бедной Розалии и ее судьбе превращается под пером Толстого в повествование о том, как обижен простой народ, и о том, что нужно делать, чтобы этого не было. Так все более важным идейно и все более совершенно разработанным художественно становится процесс воскресения Катюши. Судьба ее и составила основу, смысловой, композиционный, сюжетный стержень романа о воскресении. Катюша оказывается в романе той точкой отсчета, той истинной мерой, которая позволяет понять и оценить поведение и поступки всех тех, с кем она сталкивается, в том числе и Нехлюдова. Но какова же роль Нехлюдова в «Воскресении»? Почему Толстой не расстается со своим героем на протяжении всего романа? Место и роль Нехлюдова в «Воскресении» определяется значительностью переживаемого им перелома в понятиях о жизни и нравственных представлениях, перелома с необходимостью влекущего за собой и коренное изменение всего жизненного поведения. Внутренняя перестройка всего миросозерцания, слова Толстого, решительный отказ от изжитого уже прошлого, драматический разрыв с привычной средой во имя обретения смысла жизни — это была ситуация, которую Толстой пережил и продолжал переживать до конца дней, которая глубоко волновала его. И размышления, заключенные в исповеди, и идеи всей толстовской публицистики 80-х-90-х годов дали содержание миросозерцанию Нехлюдова. Образ мыслей Нехлюдова в сущности своей совпадает с образом мысли самого Толстого. И когда речь идет об автобиографизме героя «Воскресения», надо иметь в виду прежде всего это совпадение в сфере идей, а отнюдь не личную подоплеку некоторых ситуаций и эпизодов биографии Нехлюдова. В этом смысле можно без риска ошибиться говорить о перестроившемся миросозерцании Толстого как прототипе перестраивающегося миросозерцания его героя. Нехлюдов, внутренний мир которого открыт автору, а потому и читателю, наделен в романе особой, важной ролью человека, непосредственно, живо, беспокойным сознанием и обостренным чувством, воспринимающего мир внешний. Он оказывается как бы посредником между этим внешним, предметным миром и сознанием читателя. При этом собственное отношение Нехлюдова ко всему тому, что его окружает и входит в сферу его сознания, до предела обострено нравственной ситуацией перелома, пересмотра, перестройки, с которой начинается движение романного сюжета. Истина жизни, которую в результате перестройки своего миросозерцания нашел Толстой, становится достоянием читателей «Воскресения» во многом благодаря этому свободному от иллюзий ясному взгляду Дмитрия Нехлюдова, в душе которого уже не было больше дающей отдых темноты незнания. Все было ясно. Главное в этом его взгляде — абсолютная, необычная, беспощадная острота видения, восприятия, оценки, лишенная, однако, при всей своей личностности, случайного характера, напротив, освобожденная от какой-либо случайности. Но Нехлюдов, высказывающий заветнейшие идеи Толстого, вовсе не является авторским альтер-эго. Он наделен собственным художественным, а следовательно, социальным и психологическим характером, подчиненным объективной логике существования и проявления. Он живет вполне самостоятельной художественной жизнью. Взгляд на него Толстого — это взгляд художника-романиста. Перелом в сознании и судьбе Нехлюдова, путь его к новой правде, трактуется в многочисленных и все обогащающих содержании этого перелома, этой правды жизненных столкновениях, постоянных пересечениях пути главного героя с иными путями к истине, с иными представлениями и верами. Эти иные пути, иные ответы на вопросы, столь страстно переживаемые Нехлюдовым, сталкиваясь и пересекаясь, позволяют высветить в личном опыте героя очень важный общий смысл. Отчаяние от невозможности и бесполезности такого действия вовне, которое коренным образом изменило бы весь уклад жизни, это отчаяние разрешается в последней главе романа обращением к программе внутреннего действия, к Нагорной проповеди, к Евангелию. Это обращение в финале к этической программе христианства было его, Нехлюдова, личным ответом на вопрос о смысле жизни, ответом, значительность которого в общем содержании романа, конечно, невозможно отрицать. Но ведь роман «Воскресенье» отнюдь не сводится к уяснению и возвышению нехлюдовской судьбы. Он сам, его суждения и поступки подлежат оценке и суду с точки зрения более высокой, чем его, нехлюдовская. Прозрение, пережитое Нехлюдовым, с необходимостью влекло за собой осознание не только нравственной, но и социальной ответственности и отказ от барской бездеятельности, созерцательности, пассивности. Начинается безостановочное, беспокойное странствие Нехлюдова. Странствие, путешествие в прямом смысле слова по разным ступеням русской социальной лестницы и странствие, хождение души по мытарствам. И тут обнаруживается, что Нехлюдов заключает в себе явное противоречие, несоответствие тех идей, которые отдает ему автор, идеи патриархального крестьянства, и его социальной, сословной природы. Это противоречие как бы накладывается на то раздвоение между животным и духовным, которое было исходным при анализе Толстым нехлюдовской психологии, накладывается, вытесняя и преобразовывая его. Животная жизнь, жизнь только для себя, для своего комфорта, наслаждения, это и есть бытие господ. Духовная жизнь отрицает такое бытие. Духовная жизнь обращена к жизни народа, к ее смыслу и народной нравственности. Для того, чтобы преодолеть двойственность, разрешить противоречие, Нехлюдов должен был бы не только идейно и нравственно, но и социально переродиться. Но это ему не дано. Он остается как бы на перепутье. Ведь, размышляя о возможности продолжения романа, о второй части Нехлюдова, Толстой позднее записывает его работа, усталость, просыпающееся барство. Все шире и шире на путях его странствий открывается перед Нехлюдовым смысл жизни народа. Все больше и больше его личные существования и личные невзгоды заслоняются бытием народной массы, в котором заключена и в конечном счете только и может быть найдена истина. Так страницы романа Толстого все больше и больше населяются людьми из народа, русскими мужиками. Их совокупность и создает тот многокрасочный, многоликий мир, общение с которым поднимает дух Нехлюдова, наполняет его душу радостью и надеждой, спасает от отчаяния и тоски эгоистического существования. Вторая часть романа завершается размышлениями Нехлюдова в вагоне по пути в Сибирь, вслед за Катюшей Масловой, об истинном большом свете, мире народной жизни. Эти размышления вызваны встречей с крестьянами, возвращающимися с заработков домой, в деревню. И он испытывал чувство радости путешественника, открывшего новый, неизвестный и прекрасный мир. Открытие этого нового мира особенно радостно Нехлюдову после мучительных, оскорбляющих человеческое достоинство и нравственное чувство, хождений по петербургским чиновничьим кабинетам и светским гостиным, после поразившего его контраста кротких тружеников-крестьян, величественных своей простотой, естественностью, детскостью и нагло самоуверенного, насквозь искусственного, выморочного семейства Корчагиных. В 1877 году Софья Андреевна Толстая записала знаменитые слова Толстого, определяющие глубинный смысл, особенную идею каждого из двух уже написанных романов, то есть «Войны и мира» и «Анны Карениной», и романа будущего, еще не написанного. «Чтоб произведение было хорошо, надо любить в нем главную, основную мысль», — говорил Толстой. «Так в Анне Карениной я люблю мысль семейную, в «Войне и мире» любил мысль народную вследствие войны 12-го года. А теперь мне так ясно, что в новом произведении я буду любить мысль русского народа в смысле силы завладевающей». В этом различии Толстым двух проявлений мысли народной скрыт очень важный смысл. В первом случае, говоря о мысли народной, Толстой разумеет народ, поднимающийся на борьбу и побеждающий в войне отечественной, национальной. Во втором случае речь уже идет об идее романа из жизни современного, страдающего, угнетенного крестьянства. Софья Андреевна Толстая связывает свои записи идею будущего романа «Мысли русского народа в смысле силы, завладевающей» с замыслом романа о переселенцах. Сила эта у Льва Николаевича представляется в виде постоянного переселения русских на новые места. Идея эта, хотя она и могла связываться с таким замыслом, конечно, значительнее, глубже. Сила завладевающая — это творческая, созидающая сила русского народа, русского мужика. Понятно, почему символом и воплощением народной мысли могла стать для Толстого переселяющаяся община. Иначе говоря, община, освободившаяся от пут социальных, дворянина-землевладельца, кулака и политических, всех форм государственного вмешательства в ее жизнь, общежитие свободных и равноправных мелких крестьян. Жизнь порабощенного и разоряющегося русского крестьянина последних десятилетий XIX века была, разумеется, очень далека от идеала крестьянской общины, соответствующего точке зрения патриархального, наивного крестьянина. Но именно этот идеал был той высокой оценивающей меркой, которой мерил жизнь своего времени Толстой не только в публицистике, но прежде всего в «Воскресении». Чтобы нравственно возродиться, Нехлюдов должен не только искупить свой грех, свою вину перед Катюшей, он должен радикально решить для себя крестьянский вопрос. Исправить несправедливость, безнравственность, грех владения земельной собственностью. И такое решение он находит именно в Панове, в деревне тетушек. То решение, которое как первый шаг, как начало, казалось радикальным и самому Толстому. Отдать землю крестьянам в наем за ренту, а ренту признать собственностью этих же крестьян. Такое решение земельного вопроса приближало осуществление так называемого «единого налога» или «единой подати на землю» — «single tax» — проекта, предложенного американским экономистом, публицистом, общественным деятелем Генри Джорджем. Толстой писал позднее в предисловии к русскому переводу книги Джорджа «Общественные задачи». «Теперь совершается в России революция, серьезная основа которой одна — отрицание всем народам, настоящим народам, земельной собственности. В огромном большинстве русского народа всегда жила и живет до сих пор основная идея Генри Джорджа, состоящая в том, что земля есть общее достояние всех людей, и что обкладываться налогами может только земля, а не труд людей». Толстому казалось, что земельный вопрос, основной вопрос русской крестьянской революции, может быть решен путем осуществления единого налога, хотя эта утопия, в сущности, отрицается уже в «Воскресении» указанием на переход земли из рук господишек, как презрительно говорит Нехлюдову извозчик-мужик, в руки купцов и дюфаров. Дюфар в «Воскресении» — разбогатевший театральный парикмахер. У них не укупишь, сами работают. Тем более не отдадут они, купцы и дюфары, землю крестьянам, как отдал Нехлюдов, убедившись в несправедливости, безнравственности землевладения. Нравственное решение земельного вопроса, предлагаемое чудным барином Нехлюдовым, было еще очень далеко от его социального решения, которое могло быть найдено только революционным крестьянством. Такого решения нет в «Воскресении», хотя Толстому в конечном счете было нужно именно такое всеобъемлющее революционное решение, от которого зависела судьба русского крестьянства. Здесь, в «Воскресении», разумеется, нет того или другого теоретического или практического решения земельного вопроса, а есть гениальные картины народной жизни, величественные, трогательные, трагические образы русских крестьян, в их труде, быте, психологии, морали. Здесь есть нравственное величие патриархального русского мужика и его умирание. Простота, естественность крестьянского трудового жизненного уклада и нищета, голод, упадок, который гонит крестьян в город, такими двумя сторонами открывается Нехлюдову современная русская деревня. Для Толстого всякий мужик, попавший в город, а паче того в тюрьму, острог или на каторгу, это несчастный, изуродованный мужик. Народные преступления, народ на каторге — эта тема не была новой для русской литературы. Записки из «Мертвого дома» Достоевского открыли каторжную тему в русской литературе. Они служили своеобразным ориентиром, эталоном не только для художников, но и для публицистов, законоведов, историков общественной жизни, когда им приходилось писать о каторге. Одна из любимейших книг Толстого «Записки из мертвого дома» привлекала его таким качеством, которое он считал главным в искусстве — самобытным нравственным отношением автора к предмету. Однако между каторгой «Записок из мертвого дома» и каторгой «Воскресенье» легли 4 десятилетия, и нравственное отношение Толстого к предмету изображения народу на каторге стало иным, и определялось оно непримиримым, беспощадным осуждением виновников народной трагедии, виновников насилия над народом. Пафос толстовского образа каторжного народа чужд идеализации, романтизации его нравственных качеств или исключительности и необыкновенности в моральном смысле, как положительном, так и отрицательном, что можно заметить в записках из «Мертвого дома». Возможно, в творческой истории «Воскресенье» сыграла свою роль и другая замечательная книга о каторге «Остров Сахалин» Чехова, напечатанная в 1895 году, как раз тогда, когда Толстой интенсивно работал над своим романом. Точно документированное исследование и вместе истинно художественное произведение «Остров Сахалин» по своему пафосу во многом сходен с «Воскресеньем». Главная мысль Чехова — каторга не исправляет преступника, а, извращая человеческую природу, ведет к полной утрате представлений о добре и зле, о нравственности и безнравственности. Да и как же может быть иначе, если естественное, непобедимое стремление к высшему благу, свободе, здесь рассматривается как преступная наклонность? Пафос «Воскресенья» в трезвом понимании изображении гибельного, разрушающего действия тюрьмы и каторги как орудия эксплуататорского государства на народную нравственность, на человеческое достоинство. Толстой высоко ценил картину «Ге. Христос перед Пилатом. Что есть истина?» Ценил за новое отношение к христианским сюжетам. Эта новизна, современность, злободневность в том, что художник, отказавшись от исторических и мистических толкований христианской легенды, сумел найти в евангельском рассказе о жизни Христа такой момент, который важен теперь для всех нас и повторяется везде во всем мире, в борьбе нравственного, разумного сознания человека с преданиями насилия, подавляющего это сознание. Письмо Кеннону от 8 августа 1890 года. Эта важная теперь для всех нас борьба разумного сознания человека с преданиями насилия развертывается и на страницах «Воскресения».